Глава вторая. Дело, требующее шпаги. «Кое-кого придется убить», — сказал Дон Франсиско де Кеведо. «И, пожалуй, что многих».
«У меня только две руки», — ответила Латристе.
«Четыре», — подал я голос. Капитан уставился на свой стакан. Дон Франсиско поправил очечки и окинул меня задумчивым взглядом, после чего повернулся к человеку, скромно притулившемуся за столом в противоположном углу обеденной залы. Когда мы пришли на этот постоялый двор, он уже был там, и наш поэт, не представляя его нам и не вдаваясь в подробности, назвал его Альемидильей, и лишь потом прибавил к этому еще одно слово — щитовод. Щитовод Альемидилья — низкорослый, щуплый, лысый и очень бледный. Этакая серая мышка, робкая и приниженная, даром что в черном калете, а соединенные с коротко подстриженной реденькой бородкой усы на концах подвиты. Пальцы в чернилах, да и вообще больше всего смахивает на захудалого стряпчего или на мелкого канцеляриста, который света белого не видит, закопавшись среди бумаг. Вот он смиренно кивнул, отвечая на безмолвный вопрос Кеведо. «Будет два этапа», — сказал тот капитану. «На первом необходимое содействие окажет вам он». Дон Франсиско показал в сторону человечка, невозмутимо выдержавшего наши пристальные взгляды. «На втором...» сможете набрать нужных вам людей.
Нужные люди хотят задаток.
Бог даст, получат. Давно ли вы, Дон Франсиско, стали впутывать Бога в подобные дела? И то верно. Бог тут ни при чем, но так или иначе за деньгами дело не станет.
Уж не знаю почему, но при упоминании Бога и денег Дон Франсиско понизил голос.
За два долгих года, протекших с того дня, когда он, загнав несколько лошадей, появился на площади, где аутодафе, извините за каламбур, было в самом разгаре, на челе Кеведо прибавилось морщин, да и вид у Дона Франсиско был усталый, и он чаще обычного подливал себе неизбежного вина, на этот раз выдержанного белого Фуэнте дель Маэстро. Солнечный луч играл на золоченом навершии эфеса его шпаги, освещал мою опиравшуюся о стол руку, обводил четким контуром профиль капитана. Постоялый двор Энрике Бессеры, славившегося непревзойденным умением приготовить ягненка в меду и свиную щековину, помещался поблизости от веселого дома у ворот Ариналь, и в окне за стенами и развешанным на веревках бельишком виднелись мачты и вымпелы галер, стоявших на якорях у другого берега реки. «Сами видите, друг мой», — добавил поэт, — «снова придется подраться. Только на этот раз меня с вами не будет». Он улыбался дружелюбно и успокаивающе, с той особой ласковостью, которую всегда приберегал для нас.
«Что ж поделать?» — пробормотала Латристе.
«Каждый сам свою тень отбрасывает». Он был по обыкновению одет в темное и на военный манер, замшевый калет, пелерина, широченные полотняные штаны, но при этом босс. Последние сапоги с истертыми до дыр подошвами остались на левантине. За них помощник капитана дал нам несколько сушеных рыбин, вареной фасоли и бурдючок с вином. Этим мы поддерживали бренную плоть, покуда галера шла вверх по реке. Отчасти поэтому, хоть имелись и другие причины, не слишком сетовал мой хозяин на то, что, едва ступив на испанскую землю, получил предложение вернуться к своему прежнему ремеслу. Может быть, еще и потому не сетовал, что исходило это предложение от друга. А друг в данном случае всего лишь представлял интересы кого-то очень и очень высокопоставленного. Но главным образом, что ничего не брякало в нашем кошеле, как его ни тряси. Время от времени капитан останавливал на мне задумчивый взор, будто размышляя, в какую же переделку втянут меня мои 16 лет, приспевшие так вовремя, и им же самим преподанное мне искусство фехтования. Да, разумеется, я хоть и еще не носил шпаги, и на поясе у меня висел лишь мой добрый кинжал милосердия, был испытанным военным бурями Мочилера, быстрым, бойким, храбрым и смышленым. Полагаю, что Алатристе прикидывал тогда, втравливать меня в это дело или же нет. Хотя обстоятельства сложились к этому времени так, что единолично он уже решать ничего не мог. Но, к добру ли, к худу, наши с ним судьбы переплелись неразрывно. И потом, как он сам только что сказал, каждый сам свою тень отбрасывает. Что же касается Кеведо, то по его взгляду, оценивавшему мою возмужалость, о кое свидетельствовал пушок, черневший у меня над верхней губой вдоль щек, я мог догадаться, что и он мыслит в этом же направлении. Иньиго Бальбоа достиг возраста, когда юнец
способен и наносить, и отражать удары шпаги. «Иньиго тоже пригодится», — проговорил поэт. Я слишком хорошо знал своего хозяина и потому промолчал, вперив пристальный взгляд в стакан с вином, стоявший передо мной. Да-да, пришла пора и для вина тоже. Слова дона Франциско заключали в себе не вопрос, а раздумчивую констатацию очевидного факта. И после краткого молчания аллатристо кивнул, как бы примиряясь с неизбежным. Перед этим он даже и не подумал взглянуть на меня. И я, поднеся стакан к губам, поспешил скрыть ликование. Оно кружило мне голову и пьянило не хуже вина, у которого был вкус славы, взрослой жизни, приключения. «А потому выпьем за его здоровье», — сказал Киведа. И мы выпили. А счетовод Альямедилья, тщедушный, бледный и траурный, сухо кивнул из своего угла, показывая, что пить не пьет, но присоединяется к тосту. Это был не первый тост для нас троих, ибо минуло уже довольно много времени после того, как мы с капитаном, сойдя с трапа Левантины, обняли дона Франциско на плавучем мосту, соединявшем Триану с Ареналем, и двинулись по склону от порта до Роты, а потом берегом Сан-Лукара до самой Севильи. И дорога шла сперва сосняком, а после начались рощи, сады и перелески, густо росшие по берегам большой реки. Ибо именно так переводится с арабского слова «Вад-эль-Кивир», в нашем произношении превратившееся в «Гвадал-Квивир». Что осталось в памяти от плавания на галере? Прежде всего свисток комета, по которому каторжане начинали грести, а еще смрад немытых, взмокших от пота тел, тяжелое дыхание и звяканье цепей, влад тому, как погружались и выныривали лопасти весел, выгребая против течения. Комет под комет и надсмотрщик прохаживались по нижней палубе, зорко наблюдая за своими подчиненными, и время от времени бич, обрушиваясь на чью-нибудь голую спину, добавлял очередной рубец густому переплетению прежних. Ужас брал при взгляде на гребцов, рассаженных на 24 банки по пятеро на весло. Бритые головы, косматые бороды, лоснящиеся обнаженные торсы качаются в равномерном ритме вперед-назад. Были среди этих несчастных рабы марийские. Были взяты и в плен турецкие пираты и предатели, плававшие под их флагом. Но имелись в немалом числе и христиане, сосланные на галеры во исполнение приговора суда, чью снисходительность они по недостатку средств не смогли снискать. «Живым сюда лучше не попадать», — негромко сказал мне аллатристо. Светлые и холодные глаза его, лишенные всякого выражения, смотрели на гребцов. Я, кажется, уже упоминал, мой хозяин знал, что такое галеры, не понаслышке. Сам служил на них в бытность свою солдатом неаполитанского полка. Сам ходил против венецианцев и берберов. А в 613-м чудом избежал цепей, но уже на турецкой галере. Впоследствии мне пришлось поплавать на галерах по Средиземному морю. Так что с полным основанием могу утверждать, мало что на земле, ну или на море, до такой степени напоминает ад. Чтобы поняли вы, насколько чудовищно бытие того, кто ворочает веслом, скажу лишь, что даже самых закоренелых преступников не приговаривали к галерам больше, чем на 10 лет. Ибо высчитанный это предельный срок мучений, который человек может выдержать, не утратив здоровья, разума или самой жизни. А если будет сдернута рубаха и вымыта могучая спина, прочтешь на ней, какие бич с размаха отчетливые вывел письмена. И так вот под свистки комета и равномерные удары весел плыли мы вверх по Гвадал-Квивиру, покуда не причалили к пристани умопомрачительного города. Подобно величавому паруснику, что, набив золотом и серебром трюмы, застыл на мертвом якоре меж славой и нищетой, роскошью и расточительством, стал он в ту пору средоточием мировой торговли, столицей моря, океана и хранилищем сокровищ, ежегодно доставляемых сюда из Индии. Населился аристократами, купцами, клириками, плутами и красивыми женщинами. Затмил богатством и пышностью Тир с Александрией во времена их наивысшего расцвета. Всесветная отчизна, всякой скотине выпас. Вселенная без конца и края, матерь сирот и покров грешников. Город, как и сама Испания, разом и величественный и убогий, где каждый в нужде, однако же все как-то устраиваются. Где сшибает в нос богатство, которое, однако же, зазеваешься, потеряешь. Ну, в точности, как жизнь. Мы еще долго вели беседы, не обменявшись ни единым словом со счетоводом Альямедильей. но когда он встал из-за стола, Кеведо велел идти следом за ним, но держаться на расстоянии. «Хорошо бы», — добавил Дон Франсиско, — «чтобы капитан познакомился с ним покороче». И мы двинулись по улице Тинторос, дивясь количеству иноземцев, наводнявших ее лавки. Потом по улице Ассейта свернули к площади, коей дал название высившийся там собор Святого Франциска. Потом к монетному двору, соседствовавшему с Золотой башней, где у Альямедильи были какие-то дела. Вы легко можете себе представить, что я смотрел во все глаза. Бесконечные ряды лавок, продающих мыло, пряности, оружие, лотки фруктовщиков, сверкающие тазики, висевшие у входа в каждую цирюльню, мелочные торговцы по углам, дамы в сопровождении дуэней, кавалеры, занятые беседой, важные каноники верхом на мулах, чернокожие невольники, дома, выкрашенные красной охрой и известью, черепичные крыши церквей, дворцы, апельсиновые и лимонные деревья, кресты, поставленные на перекрестках в память о чьей-то насильственной смерти, или чтобы воспрепятствовать прохожим справлять там нужду. И все это, хоть на дворе стояла зима, сияло и переливалось под щедрыми потоками солнца, так что капитану и Кеведо пришлось снять плащи, свернуть их и перекинуть через плечо, и даже расстегнуть верхние крючки калетов. Сам по себе хорош был дивный этот город, а тут еще посетила его августейшая чета, и оттого 100 с лишним тысяч его обитателей, ликуя, отмечали это событие празднествами. Не в пример прошлым, в этом году наш государь Филипп IV решил почтить своим высочайшим присутствием возвращение флота Индии, который должен был доставить очередную гору золота и серебра. Ох, не приносили нам счастья эти сокровища, растекавшиеся потом по всей прочей Европе. Из нашей заморской империи, столетия назад основанной Кортесом, Писаро и прочими искателями приключений, столь же бесстрашными, сколь и бессовестными, удальцами, которым кроме жизни терять было нечего, а приобрести хотелось все, так вот, из империи этой неиссякнущим потоком лилось золото, позволявшее Испании для защиты истинной веры и собственной, извините за выражение, гегемонии вести нескончаемые войны с целым светом. Золото, да нельзя необходимое такой стране, как наша, где каждый мнит о себе не весть что, труд не в почете, торговля в загоне, где распоследний мужлан спит и видит жалованное ему дворянство, позволяющее подати не платить и ни черта не делать, где юношество предпочитает пытать судьбу в Индиях или же во Фландрии, нежели чахнуть на заброшенных полях, отдав себя на милость бездельникам, попам, выродившимся невеждам, аристократам и растленным чиновникам, истинным пиявкам, кровопийцам. И я вам так скажу. Беда стране, где к порокам претерпелись и привыкли, где перестают считать подлеца подлецом, отчего подлость делается естественнейшим состоянием души. Наше могущество долгое время зиждилось на заокеанских богатствах, на золоте и серебре, из коих чеканили монету высокой пробы, расплачиваясь ею. Не пробой, разумеется, но монетой. И со своими солдатами, и с чужеземными купцами, ввозившими нам товары. За моря могли мы посылать муку, масло, уксус да вино. А все прочее принуждены были прикупать за границей, где весьма ценили наши золотые дублоны и серебряные монеты по 8 реалов. Держались мы только благодаря высокопробным монетам и слиткам, которые из Мексики и Перу попадали в Севилью, а оттуда не только во все страны Европы, но и на восток, в Индию и Китай. Из наших драгоценных металлов извлекал прибыль весь мир, за исключением нас, испанцев. Страна, будучи в долгу, как в шелку, тратила прежде, чем успевала получить. Золото, едва лишь прибыв в Испанию, тотчас утекало. И добро бы только туда, где шли военные действия, или в сундуки генуэзских и португальских банкиров, наших кредиторов. Так ведь нет, попадало оно и в руки заклятых наших врагов. Обо всем этом превосходно сказал Дон Франсиско де Кеведо в знаменитой своей «Литрилье». Жил он вольный и беспечный в Индиях, где был рожден. Здесь, в Кастилье, тает он от чахотки скоротечной. В Генуе найдет он вечный упокой и угомон. Дивной мощью населен Дон Дублон. А пуповиной, которая поддерживала жизнь в бедной и одновременно сказочно богатой Испании, служил флот Индии, добиравшийся к нам через океан, где грозили ему в равной степени шторма и пираты. Для защиты от всех последних наши галеоны сбивались на Кубе в целую эскадру, а уж потом отправлялись в далекое плавание, и прибытие их становилось истинным праздником, для описания коего нет у меня должных дарований. И вместе со златом, серебром, принадлежащим короне и частным лицам, привозили они кошениль, индиго, синий сандал и фернамбук, иначе называемый красным деревом, шерсть, хлопок, кожи, сахар, табак, пряности, а кроме того еще и жгучий перец, имбирь, китайский шелк, доставляемый с Филиппин через Акапулько. Отдадим должное нашим морякам. Они честно делали свое дело, невзирая ни на лишения, ни на буйство стихий, ни на опасности иного рода. Лишь однажды голландцам удалось захватить весь флот. И даже в самые скверные времена корабельщики наши самоотверженно продолжали бороздить моря, неизменно давая отпор французским, английским и голландским пиратам на переднем крае той войны, которую в одиночку вела Испания с тремя могущественными державами, преисполненными алчной решимости пошарить в ее закромах. «Что-то альгвасилов не видно», — заметила Латриста. «И в самом деле флот должен прибыть с часу на час». Высочайшие особы почтили Севилью своим присутствием. Готовились благодарственные молебны и всяческие публичные увеселения, а полицейские встречались нам лишь изредка. Причем шли целыми отрядами, были до зубов обвешаны оружием и шарахались, как говорится, от собственной тени. 4 дня назад вышло тут происшествие, — объяснил Кеведа. Слуги правопорядка замели было одного солдата с галер, что стоят в Триане. Но тут подоспели его сослуживцы, началась поножовщина. Альгвасилам в конце концов удалось увести зачинщика, однако все прочие окружили участок и пригрозили сжечь его, если их товарища не выдадут. И что же, выдали? Конечно, выдали. Но поскольку он успел зарезать альгвасила, то сперва повесили. Рассказывая, поэт негромко посмеивался. А наши вояки поклялись отомстить, устроив форменную охоту на полицейских. Вот те и держатся теперь кучкой и глядят в оба. А как отнесся к этому наш государь? Разговор этот происходил совсем неподалеку от Золотой башни, где мы стояли, ожидая, пока Алья-Медилья уладит на Монетном дворе свои дела. Кеведа указал туда, где тянулись, примыкая к высоченной колокольне кафедрального собора, стены старинной арабской крепости. Сейчас они были украшены гербами его величества и пестрели желто-красными мундирами королевских гвардейцев. Мог ли я представить, что много лет спустя и сам надену такой же? Часовые с алебардами и аркебузами несли караул у главных ворот. Его священное католическое королевское величество узнает лишь то, о чем ему докладывают, — ответил Дон Франциско. Великий Филипп засел в Алькасаре и выезжает оттуда лишь на охоту, на праздник или чтобы посетить вечерком какой-нибудь монастырь. Можно не сомневаться, что наш друг Гуаль де Медина ему сопутствует. Он сейчас близок к государю. От слова «монастырь» на меня словно пахнуло могильным хладом. С невольным содроганием я припомнил участь несчастной Эльвиры де ла Круз и как сам едва не поджарился на костре. А Дон Франциско уже обратил свои взоры на весьма привлекательную даму, которая шествовала по улице в сопровождении дуэньи и невольницы Мариски, нагруженной корзинами и свертками, и в эту минуту как раз приподняла подол юбки, обходя здоровенную кучу конского навоза посреди мостовой. Когда же дама, направляясь к своей запряженной парой мула в карете, поравнялась с нами, Кеведа поправил очки, с величайшей учтивостью снял шляпу и, меланхолично улыбаясь, проговорил вполголоса: «Лизи». Дама, прежде чем закрыть лицо мантильей, ответила ему легким кивком. Следовавшая за нею дуэнья, истая ворона, видом и, надо полагать, нравом, крепче стиснула длиннющие зерен полтораста четки и устремила на поэта испепеляющий взгляд. Кеведа в ответ показал ей язык. Увидев, что карета тронулась, с печальной улыбкой обернулся к нам. Дон Франциско был одет, как всегда, с изысканной простотой. Башмаки с серебряными пряжками, черные шелковые чулки, темно-темно-серый калет и такие же штаны, шляпа с белым пером, красный крест Сантьяго, вышитый на груди и панчи, надетый в накидку. «Монастыри — это его пристрастие», — задумчиво договорил он фразу, прерванную появлением дамы. «Чье? Короля или Гуаль де Медины?» — улыбнулся в свои солдатские усы Алатристе. Прежде чем ответить, Кеведа глубоко вздохнул. «Обоих. Я стал рядом с Доном Франциско и, не глядя на него, спросил. «А что королева?» Спрошено было, не придерешься. Почтительно и как бы вскользь. Дети любопытны, что с них взять? Дон Франциско обернулся и уставился на меня, будто буравя глазами. Королева, как всегда, прекрасна. Стала лучше изъясняться по-испански. Он взглянул на капитана, а потом снова на меня, и глаза его за стеклами очков заискрились весельем. Еще бы, практикуется со своими камеристками. И с мининами тоже. Сердце у меня заколотилось так, что я испугался, как бы мои спутники не услышали этих гулких ударов. А они сопровождают ее в этой поездке? А как же? Все до единой. Улица поплыла у меня перед глазами. Она здесь, в этом обворожительном городе. Я посмотрел по сторонам, дотянувшись взглядом до самой набережной, простершейся между городом и Гвадалквивиром. Живописнейшее место. На другом берегу виднеется Триана. Белеют паруса рыбачьих баркасов, добывающих сардину и креветок. Снуют всяческие лодчонки, филуки, ялики, гички и прочие мелкие суденышки. Стоят на якорях королевские галеры. На ближнем к нам берегу зловеще высится, заслоняя собой обзор, замок Инквизиции, а дальше множество крупных кораблей вздымают к небесам целый лес мачт, парусов, флагов. Тянутся ларьки и лотки торговцев, громоздятся кипы товаров, стучат молотки плотников, струятся дымки. Это конопатят борта, чистят и смазывают днища. Из памяти моей по сию пору не изгладилось воспоминание о том, как еще ребенком я побывал на представлении комедии Лопе «Набережная в Севильи», в тот самый день, когда принц Уэльский и герцог Бекингем, обнажив шпаги, приняли сторону моего хозяина. И вот этот город, прекрасный и сам по себе, вдруг обрел волшебные, магические черты. Анхелика де Алькисар здесь, и, быть может, мне удастся ее увидеть. Я покосился на капитана, опасаясь, не заметил ли он, какое душевное волнение охватило меня, но, по счастью, иные заботы томили Аллатристе. Щитовод Альямедилья, покончив со своими делами, приближался к нам, и, побожусь, глядел так приветливо, словно мы явились его соборовать. Он был, как и прежде, в черном с ног до головы, украшенный черной шляпинкой с узкими полями и без перьев. Реденькая испаньолка отчего-то еще больше усиливала общее впечатление мышьей невзрачности, исходившее от этого малоприятного господина, чье брюзгливое лицо наводило на мысли о том, что с пищеварением у него не все благополучно. — На кой черт нам сдался этот? — Раскисляй, — пробормотал капитан. Кеведо пожал плечами. Он здесь выполняет некое поручение. За ним стоит сам граф-герцог. От работы этого, как вы изволили выразиться, раскисляя, многие теряют сон и аппетит. Альямедилья сухо кивнул, и мы двинулись за ним, следом к Трианским воротам. — Что же у него за работа такая? — вполголоса спросил Аллатристе. — Говорю вам, он счетовод. Счета сводит, а заодно и счеты. Он, что называется, петрит в цифрах. Равно как и в таможенных пошлинах и прочей петрушке, с ним не шути. Кто-нибудь украл больше, чем положено? Такой всегда найдется. Широкое поле шляпы затеняло лицо Аллатристе, будто покрывая его маской, и оттого глаза, в которых отражалась залитая солнцем набережная, оказались еще светлее, чем обычно. А нам-то что до всего этого? Я не более чем посредник, меня ласкают при дворе... Король смеется моим шпилькам, королева дарит мне улыбки, а Ливаресу я сумел оказать важную услугу, и он о ней пока не забыл. Рад, что фортуна соизволила, наконец, повернуться к вам лицом, Дон Франциско. Тссс, не так громко. Эта дама подстроила мне столько каверс, что к ее милостям я недоверчив. Аллатристе с удовольствием разглядывал поэта. Так или иначе, вы стали настоящим придворным. Да перестаньте, капитан. Кеведо беспокойно поскреб шею под брызжами. «Музы не любят острых блюд. Сейчас я в фаворе обрел известность, мои стихи звучат повсюду. Дошло до того, что мне приписывают даже те, что принадлежат перу гнусного педераста Гангоры, чьи предки в рот не брали свинины и точали сапоги в Кордове, где и получили дворянское достоинство. Он тут выпустил сборник своих виршей, которые я приветствовал залпом десятистиший. Кончаются так. Когда начнет тебя стихами пучить, не лиры звон, иной раздастся звук. Как долго будешь ты, желанный друг, себя и нас стихоспражнением мучить? Но, возвращаясь к предметам более серьезным, скажу еще раз. Оливаресу сейчас выгодно иметь меня в союзниках. Он мне льстит и мною пользуется, и вас, капитан, привлекли по желанию самого графа-герцога, который вас помнит. Это одновременно и хорошо, и скверно. Мы-то с вами знаем, что он за птица. Будем надеяться на лучшее. Кроме того, однажды вы сказали ему, что если он посодействует спасению Иньиго, то может рассчитывать на вас и вашу шпагу. Министр и этого не забыл. Алатристо быстро взглянул на меня, потом задумчиво кивнул. Чертовски памятлив наш граф-герцог. Ну да, когда ему это выгодно. Мой хозяин посмотрел вслед щитоводу, который в нескольких шагах от нас, с независимым видом заложив руки за спину, пробирался через припортовую толчею. Он не слишком словоохотлив. Верно, рассмеялся Кеведа. Тут вы с ним сходитесь. Важная шишка. Мелкая сошка. Однако в ту пору, когда дона Родриго Кальдерона притянули к суду за растрату, именно он перерыл гору бумаг, чтобы доказать его вину. Осознали, с кем придется иметь дело? Он сделал паузу, давая капитану возможность оценить сказанное. Алатристо тихо присвистнул. Несколько лет назад публичная казнь могущественного Кальдерона растревожила всю страну. «А что же он вынюхивает теперь?» Поэт ответил не сразу. «Вам об этом расскажут сегодня вечером», — произнес он наконец. «Относительно же миссии Альямедильи и вашего в ней участия, скажу лишь, что поручение дано Оливаресом по воле самого короля». Алатристо недоверчиво мотнул головой. «Да вы шутите, дон Франциско?» «Уж какие тут шутки! Провалиться мне на этом самом месте! Или вот вам клятва пострашнее. Пусть дарование мое уравняется с талантом горбатого Руиса де Аларкона». «Черт возьми, это серьезно! Слово в слово сказал я это, когда меня попросили взять на себя роль посредника. Зато если все пройдет гладко, получите известную толику искуда. А если не гладко? Боюсь, что в этом случае траншеи под Бредой покажутся вам райскими кущами». Кеведо вздохнул, помотал головой, как человек, желающий сменить тему разговора. «Сожалею, мой друг, но больше сказать не могу ничего. А больше ничего и не надо». В зеленоватых глазах капитана блеснула насмешливая покорность судьбе. «Хотелось бы только знать, откуда именно пырнут меня шпагой». Кеведо пожал плечами. «Откуда угодно, капитан, откуда угодно. Тут вам не Фландрия, вы вернулись в отчизну». Мы расстались с доном Франциско, условившись, что встретимся вечером на постоялом дворе Бессеры. Щитовод Альямедилья, по-прежнему унылый, как двор скотобойни в великопостную среду, удалился в гостиницу на улице Тинторес, где была приготовлена комната и для нас. Хозяин мой провел остаток дня, занимаясь делами, выправлял разнообразные бумаги, прикупил бельишко и кое-каких припасов, а равно и новые сапоги. Благо Кеведо выплатил ему аванс за предстоящую работу. Я же употребил свободу, да нет же, господа, не в том смысле, не ловите меня на слове, чтобы углубиться в хитросплетение улочек и переулочков, то и дело задирая голову к фасадам, украшенным гербами, распятиями, барельефами Христа, Девы Марии и всех святых, увертываясь от карет и всадников, то есть бесцельно бродил по этому роскошному, грязному, бурлящему жизнью городу. Глазел на толпы людей у дверей харчевен и у входа в театры. Озирался во всеоружии фламандского своего опыта на женщин, белокурых, разряженных и развязных. Особенное очарование придавал их речам сивильский, будто позванивающий металлом выговор. Восхищался величественными дворцами за оградами, в знак того, что для обычного правосудия они недоступны, на воротах висели цепи. И примечал, что если кастильская аристократия в стоицизме своем сиречь в нежелании работать доходила до полного разорения и обнищания, то сивильская знать смотрела на вещи шире, торговлей и коммерцией не гнушалась, так что идальго мог заняться делом, приносящим доход, а купец истратить целое состояние ради того, чтобы его считали благородным. Вообразите, что даже для вступления в портновскую гильдию следовало представить свидетельство о чистоте крови. К чему это приводило? Во-первых, к тому, что дворянство использовало свои связи и привилегии, чтобы без лишней огласки обтяпывать коммерческие делишки. И к тому, во-вторых, что труд и торговля, столь полезные для других стран, у нас пребывали в забросе и небрежении, становясь уделом чужеземцев. Так что большая часть сивильской знати состояла из разбогатевших простолюдинов, отрекшихся от почтенных занятий своих предков и благодаря деньгам и выгодным бракам поднявшихся на другую ступень в обществе. И если дед торговал, то отец становился владельцем майората, благородным человеком, предпочитавшим не вспоминать об источнике своего богатства и упоенно пускавшим его по ветру. Внук же зачастую побирался. Даже пословицу об этом сложили. Дед купец, дворянин отец, сын кутила, внуку не хватило. Посетил я и Аль-Кайсерию, целую улицу лавок, лотков и палаток, торговавших предметами роскоши и драгоценностями. Сам я был в черных штанах с солдатскими гетрами, на кожаном поясе сзади висел кинжал. Поверх штопанной, перештопанной сорочки носил я верхнюю рубаху альмилью, а на голове берет фламандского бархата. Теперь уже весьма давний трофей. Благодаря моей цветущей юности и в этом наряде выглядел я, смею думать, хоть куда, и горделиво прохаживался, изображая из себя ветерана-знатока перед лавками оружейников на улицах Мар, Вискайнос и Сьерпес, и у ворот знаменитой тюрьмы, в чьих черных стенах некогда томился в заточении Матео Алеман, и мыкал горе наш славный дон Мигель де Сервантес. С важным видом прогулялся я и по факультету плутовства, иными словами, по легендарной паперти кафедрального собора, где не протолкнуться было от торговцев, ротозеев и попрошаек, которые, нацепив на шею табличку с просьбой о подаянии, выставляли на показ свои язвы, раны и уродства, фальшивые, как поцелуй Иуды, тянули вперед культи, уверяя, что лишились руки или ноги под Антверпеном, хотя с тем же успехом могли бы заявить, что пострадали в Ронсенвальском ущелье. А то и при обороне Нумансии, ибо стоило лишь глянуть на сих мнимых защитников истинной веры отчизны и короля, чтобы понять, турка или еретика-лютеранина видали они раз в жизни, да и то на сцене. Перед королевским дворцом, на котором реяло знамя Габсбургов, а у ворот стояли внушительного вида часовые с алебардами, я завершил прогулку, примкнув к горожанам, ожидавшим появления их величеств. И так уж вышло, что когда толпа, и я с нею вместе, придвинулась чересчур близко, сержант королевской гвардии подошел к нам и в чрезвычайно неучтивой манере попросил очистить проход. Зеваки повиновались с готовностью, но сын моего отца, уязвленный тем, сколь простыми словами изъясняет сержант свое неудовольствие, замешкался с надменным видом, подействовавшим на стража, как красная тряпка на быка. Он отпихнул меня без церемоний, но я в силу юного возраста и фламандского опыта, мало склонный сносить подобные обиды, оскорбился, ощетинился, как борзый щенок, и схватился за рукоять своего кинжала. Сержант, дородный мужчина с большими усами, расхохотался. «Глядите, какой удалец выискался!» — сказал он, глядя на меня сверху вниз. «Ишь ты! Распетушился! Не рано ли? Клювик еще не вырос!» Не тушуясь перед этой тушей, я поглядел ему прямо в глаза, как положено ветерану, каковым при всей своей молодости, без сомнения, был. Покуда этот раскормленный павлин жрал и пил в свое удовольствие, маршировал по дворцовым переходам в своем пышном желто-красном оперении, я 2 года кряду воевал рядом с капитаном Алатристо и видел, как погибают товарищи в Ауткерке, на Руйтерской мельнице, на Терхейденском редуте, в капонирах Бреды или добывал себе пропитание под вражеским огнем, рискуя попасть под палаши голландской кавалерии. Я пожалел было, что послужной список не запечатлен у человека на лице, но тотчас вспомнил своего хозяина и утешился тем, что все же есть такие люди, чья наружность красноречивее любой аттестации. Быть может, когда-нибудь люди, только поглядев на меня, узнают или догадаются, что у меня за плечами. Сержантов же, тучных или тощих, никогда не ставивших на карту жизнь, постигнет вечное презрение. И, подумав так, сказал сержанту со всевозможной твердостью: «Вот мой клювик, скотина!» Сержант, не ожидавший такого, оторопело заморгал. Видать, я открылся ему с новой стороны, а, может быть, от внимания его не ускользнуло, как завел я руку за спину, чтобы дотянуться до позолоченного эфеса. С дурацким видом уставился он мне в глаза, однако прочесть в них не сумел ничего. «Черт возьми, я, и не договорив, занес руку, намереваясь дать мне пощечину, то есть нанести тягчайшее из всех оскорблений. Во времена дедов наших ударить по щеке можно было лишь того, кто не носил ни шлема, ни кольчуги, то есть не был кабальера. Ну, подумал я, готово дело, выхода не было, взялся за гуш и так далее, тем паче, что звался я Иньиго Бальбоа Агирре, родом из Аньяте, Прибыл из Фландрии, где состоял в пажах у капитана Алатристы, а потому пойти на сделку, в которой жизнь покупается честью, никак не мог. Нравится мне это или нет, ближайшее мое будущее вырисовывалось довольно отчетливо. Когда рука сержанта опустится, мне останется лишь вспороть ему брюхо и кинуться на утек. Короче говоря, как сказал бы Дон Франсиско де Кеведо, придется подраться. И я приготовился к драке, воодушевясь его всеоружии фламандского боевого опыта, сознавая, чему быть, того не миновать, а от судьбы не уйдешь. Однако Господь в тот день улучил, видимо, минутку, чтобы вступиться за дерзких юнцов. Ибо запела труба, отворились ворота, долетели до нас колесный гром, копытный стук. Сержант, мигом вспомнив о прямых обязанностях, а обо мне позабыв, побежал строить своих людей. Я же остался, переводя дух и понимая, что чудом выпутался из больших неприятностей. Из ворот выехала вереница карет, и по гербам на дверцах, по мундирам кавалерийского эскорта, я понял, что это кортеж королевы и ее свиты. И сердце мое, так ровно бившееся, покуда я выяснял отношения с сержантом, вдруг замерло, пропустив удар. А потом бешено заколотилось. Все поплыло у меня перед глазами. Под восторженные вопли зевак, едва ли не кидавшихся под колеса, кареты катились мимо, и вот в окошке одной появилась царственно белая, изящная, унизанная кольцами ручка, коей ее величество изящно помахало в ответ на приветствие толпы. Но иное занимало меня, и я вглядывался в пролетавшие кареты, ища за их стеклами причину своего смятения. Сорвав с головы берет, выпрямившись, неподвижно стоял я, покуда мимо меня промелькивали в окнах замысловатые прически, локоны, веера, прикрывающие лица, приветственно машущие руки, кружева, атлас и бархат. И вдруг, наконец, внутри последней кареты показалась белокурая головка. Синие глаза, взглянув на меня пристально и удивленно, различили, узнали и скрылись из виду. Я же, остолбенев, смотрел вслед этому чудному видению, хотя не мог уже разглядеть ничего, кроме спины форейтера на запятках до клубов пыли из-под копыт. Тут за спиной послышался свист, который я узнал бы даже в преисподней. «Тирури-та-та!» прозвучала рулада. И, обернувшись, я встретился глазами с призраком. «Ты вырос, мальчуган?» Гвальтерио Малатеста глядел мне в глаза. И я не сомневался, что он читает в них, словно в открытой книге. Как и прежде, весь в черной же широкополой шляпе, и на кожаной перевязи, не скрытой ни плащом, ни япончой, висела устрашающего вида шпага со здоровенной крестовиной. Как и прежде, высок и сухопар, и от обращенной ко мне улыбки, изрытое оспинами и рубцами лицо, лицо покойника, умученного долгой болезнью, не оживлялось, а делалось лишь еще более мертвенным. «Подрос, подрос», — повторил он задумчиво. Мне показалось, что он хочет добавить «с тех пор, как мы виделись в последний раз». Но этих слов не прозвучало. А виделись мы в последний раз на пути в Толедо, в тот день, когда в закрытой карете он вез меня в застенки Инквизиции. Воспоминание об этом было неприятно нам обоим, хоть и по разным причинам.
«Как поживает капитан Алатристе?»
Не отвечая, я все смотрел ему в глаза, темные и неподвижные, как у змеи. И как змея, опасная улыбка скользнула у него под тонкими усиками, выстриженными на итальянский манер, когда он произносил имя моего хозяина.
«Вижу, ты не стал разговорчивей».
Левую руку, затянутую в черную перчатку, он упер в эфес шпаги и с рассеянным видом повертывался из стороны в сторону. Негромко, словно бы с досадой, вздохнул.
«Стало быть, и в Севилье тоже».
Начал он и запнулся, так что я не успел понять, о чем речь. Потом устремил взгляд на сержанта, отошедшего со своими подчиненными к воротам, и мотнул головой в его сторону.
«Я стоял в толпе и все видел».
Он снова замолчал, разглядывая меня задумчиво, будто оценивая изменения, произошедшие во мне и со мной.
«Ты все так же щепетилен в вопросах чести».
«Я был во Фландрии». Оставалось ответить мне. Вместе с капитаном. Итальянец покивал. Только теперь я заметил ниточки седины в его усах и гусиные лапки у глаз. Заметил и новые морщины, или это были шрамы на лице. Годы никого не щадят, даже самых коварных из наемников.
«Это мне известно», — сказал он. Хочу, однако, чтобы ты запомнил. Честь сложно приобрести, трудно сохранить и опасно носить. Не веришь? Спроси своего друга Аллатристе.
Я постарался придать своему взгляду наивозможнейшую жесткость. Сами спросите, если духу хватит. Мой сарказм не возымел действия, разбившаяся непроницаемость Малатесты.
Я заранее знал твой ответ, — равнодушно отвечал он. И найду, о чем поговорить с твоим хозяином. Для беседы, поверь, есть у нас предметы не столь общего характера.
Он снова окинул задумчивым взглядом караульных гвардейцев. Потом рассмеялся сквозь зубы, так, словно вспомнил нечто забавное, но решил сохранить это для себя одного.
Есть на свете олухи, которых жизнь ничему не учит. Вот хоть этот разиня-сержант, что так беспечно поднял на тебя руку,
вдруг проговорил он, опять кольнув меня черным змеиным глазом.
Будь я на его месте, ты со своим кинжалом и дернуться бы не успел.
Я обернулся. Ворота закрылись, и, подтверждая правоту Гвальтерио Малатесты, павлином расхаживал среди своих солдат давешний сержант, не зная, что был на волосок от смерти. Я выпустил бы ему кишки, и жизнь, по его милости, окончил бы в петле.
«Запомни на будущее. Пригодится», — сказал итальянец.
Когда я повернулся к нему, он уже исчез в толпе. Только между апельсиновыми деревьями под колокольней собора мелькнула, удаляясь, черная тень.